Здравствуйте. Сегодня понедельник, 5 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Не менее 28 человек, по данным из российских источников, погибли 3 февраля при обстреле оккупированного Лисичанска в Луганской области. В Херсоне при ударе по центру города сегодня погибли 4 человека. Центральная избирательная комиссия забраковала более 15% подписей, собранных в поддержку выдвижения Бориса Надеждина кандидатом в президенты России. Иностранные инвесторы Яндекса продали с 50% скидкой свою долю в российском подразделении компании. Также сегодня.
Она способна прибавить популярности даже уже сверхпопулярным вещам. Если кто-то опасается, что она может участвовать в гонке каким-то образом поддержать Байдена, то это может тревожить.
Как певица Тейлор Свифт может повлиять на президентскую предвыборную кампанию в США? Не менее 4 человек погибли сегодня днем при обстреле центра Херсона. Об этом сообщил сегодня министр внутренних дел Украины Андрей Клименко. По его словам, двое погибших находились в автомобиле, в который попал артиллерийский снаряд. А в так называемой Луганской Народной Республике вчера был день траура по погибшим при обстреле оккупированного Лисичанска. По данным из российских источников, погибли не менее 28 человек. Среди них беременная женщина и ее 5-летний ребенок. Не менее 10 человек ранены. Местные власти заявляют, что удар ракетными снарядами западного производства был нанесен по пекарне. Вот что говорил один из пострадавших в интервью российским телеканалам.
Начали ржать, и буквально сразу ничего не понял. Мне вот секунды какие-то слышу крики, и меня ударило что-то в спину. Я поворачиваюсь, меня задавило плитами. И очень много там кричало, помогите, но мы все сами под плитами. Но благодаря ребятам МЧС, это военные были, комендатура, они все очень нам помогали, помогали мне там градом вытягивать. Сработали не очень хорошо, большое вот человеческое спасибо. Час-полтора вытянули, а потом меня на скорой, я отключился, меня вывезли, а дальше они стали остальные вытягивать.
Источники в Лисичанске сообщили украинским средствам массовой информации о том, что в разрушенном ударом 3 февраля здании, кроме пекарни, располагался ресторан «Адриатик», где российские военные и местные чиновники проводили свои встречи. Сегодня стало известно, что 3 февраля в Лисичанске погиб глава МЧС, так называемый ЛНР, Алексей Потелещенко, а также депутаты контролируемого Россией городского совета Артем Тростянский и Иван Жушма. Украинская сторона обстрел Лисичанска и данные о жертвах среди мирного населения не комментировала. Что же касается ситуации на фронте в Украине, то положение украинских войск, обороняющих город Авдеевка в Донецкой области, стало критическим. Российские подразделения находятся в сотнях метров от дороги, по которой идет снабжение частей ВСУ. Усугубляет ситуацию отсутствие достаточного количества боеприпасов. О снарядном голоде, который испытывает украинская армия, мы уже не раз рассказывали. Как считает украинский военный эксперт Иван Ступак, Авдеевку вряд ли удастся удержать, однако какого-то заметного стратегического преимущества после взятия города Россия не получит.
Господин Залужный еще в декабре месяце говорил о том, что на горизонте планирования в 2-3 месяца, скорее всего, Авдеевку придется оставить. Даже не скорее всего, а придется. И вот мы видим продвижение российских войск. К сожалению, Российская Федерация смогла получить преимущество, где-то переиграть украинскую сторону и прорваться на отдельные направления. И вот сейчас до дороги, которая соединяет, которая логистику обеспечивает, остались сотни метров, может даже меньше, но под огневым контролем. Поэтому ситуация тяжелая, страшная. Скорее всего, возможно, до конца месяца Авдеевку придется оставить. Это уже, в принципе, понятно и даже новичку, человеку, который не разбирается в военном деле. Дальше будут на пути новые населенные пункты, новые села. Но давай так, я все время отталкиваюсь от населенного пункта Маринка. Сколько радости было у российской армии, когда они взяли это, руины этого населенного пункта, который, внимание, до войны, по официальным данным, там было 9 тысяч человек населения. 9 тысяч. А сколько было радости. То есть там остаются другие населенные пункты, линии укрепления постоянно копаются со стороны Украины, потому что мы осознаем, что, скорее всего, с боеприпасами со стран Запада, с поставками будет намного тяжелее, чем было в прошлом году, поэтому нужно готовиться к обороне. Еще раз, у российской стороны не открывается какого-то шоссе, какого-то хайвея, не знаю, на Киев, на Лиссабон. Дальше новые населенные пункты. не открывается каких-то преимуществ или каких-то путей новых. Вот мы взяли Авдеевку, все, теперь нам открыта дорога, теперь мы можем колоннами техники ехать, не знаю, там, на Харьков, на Киев, куда угодно. То есть нет, такого нет. Украинская сторона это прекрасно осознает, пытается максимально минимизировать то преимущество, которое Российская Федерация все-таки сможет получить и которое получает. Еще буквально несколько месяцев назад у Российской Федерации было 12 основных направлений, где они готовили, планировали, осуществляли свое продвижение. Сейчас это скатилось буквально до 2 направлений. Очень вероятно, что на горизонте, например, 3 месяцев Российской Федерации придется скукожиться, извините за жаргон, до 1 направления, потому что одновременно наступать на разных направлениях очень тяжело, очень сложно, и вот только когда вот концентрировано в одном месте, они могут получать результат. Отправляют на штурмы неподготовленных, мобилизированных военнослужащих, у которых минимум опыта, вообще от слова совсем. Их задача максимально продвинуться, раскрыть украинские позиции, по этим позициям потом наносят удары авиации, артиллерии. И потом уже, когда первая часть пехоты погибает, вот эта вот неподготовленная, на ее место приходят подготовленные военнослужащие, у которых есть опыт, амуниция, экипировка, вооружены как следует. То есть это такой себе вот заградительный отряд, которым уничтожают передовые украинские позиции. Это то, что можем сказать. И по снарядам. Снаряды, к сожалению, это пока самое главное преимущество Российской Федерации, потому что с расстояния в 20-25 километров они имеют возможность обстреливать наши позиции. При этом Украина в очень редких случаях может дотянуться. И вот давайте так, цифры, которые приводил Wall Street Journal в своей оценке, Российская Федерация ежедневно, внимание, ежедневно выстреливает по украинским позициям 10 тысяч снарядов. 10 тысяч. В то же время Украина только 2000. То есть 5 раз разница, это только вот такие подсчеты, то есть, ну, это колоссально. Есть в технике преимущество, у них много техники, есть авиация, у нас авиация. К сожалению, огромное количество российских истребителей, бомбардировщиков, которые сбрасывают вот эти вот КАБы, управляемые авиабомбы на наши позиции, это 200, 300, 500 килограмм взрывчатки, которые просто камни на камни не оставляют вот того, куда они прилетают. Да, вот, например, в Крынках, в Херсонской области, наш экипаж блуждающего патриота провел хорошую работу. И вот с декабря месяца, когда было уничтожено, по-моему, 5 единиц авиационной техники, наши военные, говорят, дышатся намного легче, вот российской авиации в небе нет. Зато она есть, к сожалению, Харьковское и вот Авдеевское направление.
Мнение украинского военного эксперта Ивана Ступака, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». В минувшие выходные многие ждали официальных сообщений об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Эту отставку предсказывали сразу несколько средств массовой информации, однако эта отставка так и не состоялась. Но президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу «Рай Уно» все-таки дал понять, что собирается уволить Залужного, причем не его одного, а в числе целого ряда представителей нынешнего политического и военного руководства Украины. Отмечу также, что фамилию Залужного Зеленский при этом не упомянул.
Это кадровый вопрос. Конечно, нужны перезагрузка и новый старт. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену целого ряда руководящих лиц государства, причем не только в военной сфере. Этот вопрос касается всей управленческой группы.
Это кадровые внутренние вопросы. Это был фрагмент интервью президента Украины Владимира Зеленского итальянскому телеканалу «Рай Уно». Вчера же советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан подчеркнул в интервью американскому телеканалу CBS, что США не вмешиваются в ситуацию с возможной отставкой Валерия Залужного. Принимать кадровые решения – суверенное право Украины и право президента Украины, сказал Джейк Салливан. В субботу, по разным данным, от 20 до 25 человек были задержаны во время акции жен мобилизованных российских военнослужащих в Александровском саду в Москве у стен Кремля. Акция была приурочена к 500-му дню со дня объявления так называемой частичной мобилизации в России. Подписчицы телеграм-канала «Путь домой», объединяющего жен мобилизованных, возлагали цветы к могиле неизвестного солдата. И вот что говорили участницы акции.
Мы будем ходить, каждый в своем регионе, и мы будем привлекать к себе внимание, и мы будем добиваться того, чтобы на нас обратили внимание. И пора это уже сделать, потому что наши мужчины, они имеют право быть дома.
Чем должно все закончиться?
Миром.
Миром. Миром. Специальная военная операция – это большая трагедия, которая произошла между двумя братскими народами.
А вы это понимали, когда он только началось?
Да.
То есть на самом начале было понимание?
Конечно. Практически у каждого россиянина на Украине есть родственники, близкие, дальние.
Полиция довольно долго не вмешивалась, но потом стала задерживать освещавших акцию журналистов-мужчин. Среди них были корреспонденты издания «Осторожно, новости», «Сота Вижн», «Можем объяснить», «Коммерсанта», агентство «Франс Пресс» и журнала «Шпигель». В автозак попал и присутствовавший на акции родственник одного из мобилизованных. А ждущие решения Центральной избирательной комиссии о своей регистрации или нерегистрации кандидатом в президенты России Борис Надеждин в ходе встречи с общественностью в Новосибирске объяснял, какие задачи в случае своего избрания он будет ставить перед армией и силовыми структурами России. Как известно, Надеждин – единственный из участников президентской гонки, выступающий против так называемой СВО.
Они будут выполнять задачи, которые поставит Верховный Главнокомандующий. Но я должен им так поставить задачи, чтобы они, грубо говоря, да, не совершили военные перевороты. Понятно выражаюсь, да? Мне нужно так им поставить задачи, чтобы они с достоинством, с честью, вот как они там сейчас, да, проливают кровь и получают ордена за то, что мне не нравится, да, они должны перестать это делать. Но это не должно выглядеть как бегство российской армии, понимаете, да? И это тяжелая история. Точно так же мне нужно собрать коллегию ФСБ, да, им сказать, вот вы сейчас занимаетесь там много чем нехорошим, больше этого не будет. И дальше я скажу, те, кто готов дальше работать, да, оставайтесь в строю. А те, кто не готов, пишите рапорт. Это серьезная работа. Это не так просто сделать. Но я всем им посылаю сигнал, что не будет никаких репрессий.
Это был Борис Надеждин, фрагмент его встречи с общественностью в Новосибирске. Официальное решение Центральной избирательной комиссии о том, получит ли Борис Надеждин удостоверение кандидата в президенты, будет принято в среду. Но уже сегодня ЦИК сообщил, что забраковал более 15% подписей, поданных в поддержку Надеждина. Абсолютное большинство наблюдателей восприняло это сообщение как де-факто подтверждение того, что Надеждину не дадут участвовать в выборах. Сам Надеждин обещает бороться. Он написал в своем телеграм-канале, что ему нужно, по его выражению, отбить 4500 подписей, и это вполне реально. В случае отрицательного решения ЦИК по своей регистрации кандидатом в президенты, Надеждин намерен обратиться в Верховный суд России. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 5 февраля. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Анастасия Ершова, признанная виновной в демонстрации экстремистской символики за ношение сережек в цветах радуги, вышла на свободу после наложенного на нее 5-суточного ареста. И вот что Ершова сказала в интервью корреспонденту издания «Рус-Ньюс».
Как вы считаете, почему решение судьи было таким жестким?
Не знаю, не могу знать. Мне кажется, просто требовалось доказать. Я не знаю, честно. Потому что на самом деле это абсурдно. Абсурдная ситуация вышла.
Главный вопрос, как эти 5 дней у вас прошли?
Очень-очень долго. Мне повезло, у меня сокамерницы, ну, как бы, там, адекватные все, хорошие были, и в целом так. Но очень-очень долго. Это мне еще книги принесли, то есть мне это...
Будете сережки носить? Или все-таки от греха подальше?
На данный момент нет.
Это была Анастасия Ершова, которая получила 5 суток ареста за ношение сережек в цветах радуги. Арест Ершовой попросили прокомментировать пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Песков ответил крайне уклончиво. Видимо, даже для него подобного рода дело выглядит пока диковато. Хотя практика показывает, что это быстро проходит.
Я не могу ответить на ваш вопрос. Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России. И я, честно говоря, не знаю всех деталей этого дела. делу, поэтому вряд ли я могу его как-то комментировать.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В России, кстати, есть по меньшей мере 2 населенных пункта с названием Радужный. Город во Владимирской области и поселок в Ханты-Мансийском автономном округе. Город во Владимирской области назван так в честь градообразующего предприятия. Это лазерный центр «Радуга». В ХМАО назвать поселок Радужным предложил секретарь местного райисполкома. Любопытно, как долго эти названия сохранятся. Вы слушаете «Время свободы». Нидерландская компания Яндекс.НВ, представляющая интересы иностранных акционеров Яндекса и его сооснователя, выступившего против войны в Украине российского предпринимателя Аркадия Воложа, заключила сделку по продаже российского подразделения компании за 475 миллиардов рублей. Покупателем выступит консорциум частных инвесторов и менеджеров компании. Сумма сделки учитывает обязательную 50-процентную скидку от рыночной стоимости, установленную для уходящих с российского рынка иностранных инвесторов властями России. Прокомментировать сделку я попросил экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. В средствах массовой информации вот эта новость подается как раздел Яндекса. В Кремле вроде бы эту сделку приветствуют. Идет ли речь об уходе западных инвесторов из Яндекса, окончательном разделе, или это более сложный процесс?
Я думаю, что про раздел говорить не приходится, исходя из условий сделки, зарегистрированного в Нидерландах. Главная компания, максимум, что получает, это временные лицензии, которые будут действовать до конца года. И должна будет все названия, в которых фигурирует Яндекс, так или иначе, изменить. Поэтому то, что будет существовать за пределами России, это уже не будет Яндекс. Ни формально, ни на уровне кода, да, который они должны будут разрабатывать уже самостоятельно, без участия того кода, на который лицензии истекают в конце года. Поэтому это чистая продажа. Продажа с 50-процентным дисконтом к рыночной цене, которая тоже далеко не самая высокая сейчас, насколько она могла бы быть. Но Волош получит хоть что-то, по крайней мере, да, какие-то деньги на развитие своих проектов. С тем, как он будет вытаскивать эти деньги из России, тоже, конечно, не самая простая история, но проходили сообщения о том, что оплачено это будет в юани. Вот, то есть эти юани нужно будет еще как-то и перевести, и превратить в человеческие деньги. Что касается консорциума инвесторов, которые это все покупают, то по большей части там промежуточные фигуры. Даже по формальным признакам, да, венчурные фонды обычно они являются конечными инвесторами. Они доводят свою покупку до какого-то уровня, ждут, когда все устаканится, когда они смогут извлечь прибыль и продают стратегическому инвестору, уже который окончательно становится владельцем. Единственное, это структура Лукойла, но они, скорее всего, да, они будут развивать этот проект. Но в том, что этот проект на территории России, которая остается, собственно, Яндексом, да, это становится чисто российская компания, зарегистрированная в Калининграде. Во-первых, последние 2 года так называемого развода или раздела они нанесли серьезный удар по команде. Ну, как минимум, команда разделилась, часть людей уехала в Израиль, кто-то уехал в Нидерланды. В Израиле уже самостоятельные проекты развиваются 3 или 4, которые уже там только люди остались от Яндекса, а по формальным признакам они к Яндексу уже никак не относятся. Вот, они будут развиваться. Но это будет несопоставимое с нынешним или там с Яндексом 5-летней давности стартапы, да, скорее. Если Яндекс был состоявшейся технологической компанией, которая там женилась, разводилась с Сбербанком, с кем-то еще, то это будут, ну, такие, ну, стартапы, да. Если сравнивать стартап с компанией, например, Amazon, да, то, ну, это немножко разные весовые категории. В России, я думаю, что компания сконцентрируется на выполнении госзаказов, которых много, но это будет не лидер, который придумывает что-то новое, чего в мире еще не было. Это будет компания, которая будет копировать появляющиеся на Западе технологии. А поскольку в России тренд на импортозамещение в области программного обеспечения в том числе, то фронт работ большой, но это механическая и нудная, не приносящая славы работа. Хотя и денежная. Безусловно, государство будет щедро это все финансировать.
Ну, а Яндекс останется основным поисковиком в России? Я понимаю, что я задаю дилетантский вопрос, но вот, опять же, все время ставлю себя на позицию стороннего наблюдателя, вызывало, ну, если не восхищение, то, по крайней мере, в общем, уважение, тот факт, что Яндекс не был продан Гуглу, и вроде как туда обращались россияне, по крайней мере, до войны, в основном в поисках какой-то информации. А как сейчас это будет, на ваш взгляд?
Ну, то же самое. Нет, это никуда, я думаю, не денется. И в качестве поисковой системы, конечно, он будет. Но поисковые системы появились 25 лет назад. И это не то, чтобы что-то суперновое. Ну, будет, да, будет главной российской поисковой системой, какой он был уже долгие годы. Тут придумывать особо нечего, да, уже алгоритмы все известны, ну, можно там подправить, здесь подправить. В этом отношении, ну, контекстную рекламу тут прикрутить, там открутить, как-то вот это развивать. Подключать там и обучать искусственный интеллект, который будет эту рекламу таргетировать лучше или хуже. Останется, безусловно, тем более, что Google для россиян отключил ряд сервисов, в том числе возможность оплачивать через Google Pay, и совершенно не посягает на территорию Яндекса. Ну да, он останется, безусловно, это никто не отнимет. Но это, опять же, нельзя назвать какой-то особо прорывной или новой технологией.
Моим собеседником был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. И последняя сегодня тема – культурно-политическая, ну или политико-культурная, как вам угодно. Американская певица Тейлор Свифт, в последние годы обладающая просто бешеной популярностью, вчера получила самую престижную, наверное, в мире музыкальную премию Грэмми, став первой в истории исполнительницей, завоевавшей сразу 4 Грэмми в номинации «Альбом года». Но я не об этом. В последние дни в Америке идут разговоры о том, что Тейлор Свифт может оказать серьезное влияние на ход президентской предвыборной кампании в США. За разъяснениями я обратился к обозревателю «Радио Свобода», ведущему освещающего эту кампанию канала «Кокус» и «Праймери» в социальной сети X Валентину Барышникову. Тейлор Свифт не только бьет рекорды по призам, которые она получает за свои альбомы, музыкальные альбомы, но выясняется, что она может повлиять на ход предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Каким образом?
Это такое чуть-чуть преувеличение может казаться, и я не уверен в этом, что она может повлиять на ход предвыборной кампании, но это даже не важно. Важно то, что часть республиканской партии такая более радикальная и более такая ближе к ультраправым, она думает, что Тейлор Свифт может повлиять на результаты выборов, и это, собственно, и породило какой-то странный вокруг нее шум. Сильно консервативная часть республиканской партии начала писать, что Тейлор Свифт должна петь и, значит, в политику не лезть. Я подозреваю, это связано с публикацией в «Нью-Йорк Таймс» о том, что компания Байдена пытается приблизиться к Тейлор и подтолкнуть ее к тому, чтобы она высказалась в поддержку кандидатуры Байдена. Она всегда считалась кумиром подростков. До 2018 года она ничего не высказывала вообще про политику. Ничего не говорила. Потом осторожно начала говорить и начала поддерживать политику демократов. В 2020 году она высказалась в поддержку Байдена. Байден победил. Но, точнее, я не знаю, существуют ли научно обоснованные статистические выкладки, что поддержка звездами политиков как-то существенно влияет на результаты выборов. Я видел однажды исследование, что поддержка Опры Уинфри кандидатуры Барака Обамы в праймерис у демократов помогла ему победить Клинтон. Но это праймерис демократов и Опры Уинфри — это такая специфическая вещь. Можно ли говорить то же самое про Тейлор Свифт? Я не знаю.
Но все-таки, видимо, республиканцы боятся, что она прямо или косвенно призовет своих поклонников голосовать за Байдена, и у Байдена тогда сильно увеличится электорат?
Последний год Тейлор вышла на какие-то необыкновенные высоты. Исследования говорят, что, возможно, это связано с тем, что люди во время пандемии стосковались по живым концертам. Как бы то ни было, ее вот последний тур, он забросил Тейлор на какую-то невероятную высоту. Считается, что она сама заработала миллиард вот этим. и считается, что она подняла экономику. И есть исследование, что можно заметить в экономической статистике эффект от ее пребывания в городе. То есть она приезжает с концертом, благосостояние города заметно растет. И таким образом она стала чем-то большим, чем просто поп-звезда. Это сравнивают с временами Битлз или Элвиса. После того, как Свифт начала встречаться со звездой американского футбола Трэвисом Келси, в американском футболе, хотя он сам по себе очень популярный в Америке вид спорта, у него заметно выросли просмотры игр, где присутствовала Свифт. А у ее бойфренда Трэвиса Келси выросло количество последователей на Инстаграме. То есть она способна прибавить популярности даже уже сверхпопулярным вещам. Если кто-то опасается, что она может участвовать в гонке каким-то образом, поддержать Байдена, то это может тревожить. Приводит также факт, что в свое время осенью она призвала своих поклонников зарегистрироваться на выборах. Это такая обязательная процедура для того, чтобы участвовать в выборах. И как только она призвала в Инстаграме, 35 тысяч человек подали заявки на специальном сайте правительственном. Поэтому это может тревожить. С другой стороны, как я уже сказал, мне трудно сказать, насколько это представляет опасность для Трампа, учитывая, что американские избиратели чаще воспринимают выборы как способ решения проблем, которые их волнуют. В частности, это, например, сейчас главная проблема – это экономика или кризис на границе. Чем просто абстрактное такое голосование за того, кто тебе больше нравится. Сейчас Байден и Трамп вовлечены в спор, кто из них менее непопулярен. Ну, может быть, если выборы будут очень близкие, это как-то окажет. Консервативные республиканские комментаторы, без сомнения, боятся того, что Тейлор Свифт повлияет, и они даже при этом, многие из них выдумывают какие-то конспирологические теории, что это чуть ли не специальная спецоперация Пентагона, которая специально клуб Келси выводится в Супербоул, чтобы оказать максимальное влияние на молодежь. Насколько это реалистично, судить по большому счету избирателям и любым желающим, у меня нет ощущения, что это на самом деле какая-то достаточно серьезная вещь, и скорее это просто внезапный всплеск истерии, когда люди обеспокоены ситуацией в предвыборной кампании.
Моим собеседником был обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».